В эфире совместный проект «Радио Крым Реалии» и Первого канала Украинского радио. В эфире «Радио Крым Реалии». Дневное шоу.
Здравствуйте, в эфире радио «Крым Реалии», это дневное шоу, и мы с вами на 105.9 FM, круглосуточно, напомню это, ну и каждый день в 7.35 и в 12.10 на средних волнах можете также нас слышать на 549 АМ, а говорю, это я, Катя Некречи, мой соведущий сегодня Александр Янковский.
Да, это я, добрый день.
Вас узнали. Это точно Александр Янковский. Если вы не верите в его голос, вы можете удостовериться в этом, включив наши трансляции на странице Крым Реалии в Facebook и в YouTube. Открывайте, смотрите, наблюдайте за тем, что происходит в студии. Ну и, конечно же, комментируйте, задавайте свои вопросы нашему гостю, который, несомненно, есть у нас в эфире. Петр Олещук, политолог, преподаватель КНУ имени Тараса Шевченко. Здравствуйте.
Добрый день.
Ну и номер телефона, Александр, надо ли, чтобы нам звонили слушатели?
Я надеюсь, да, что будут звонки. У нас можете, кстати, если стесняетесь звонить, можете комментировать прямо под нашей трансляцией в YouTube и задавать вопросы нашему гостю. Можете адресовать эти вопросы нам, да, если вы считаете, что мы тоже должны на них отвечать. Ну и, конечно же, звоните нам по телефону 8 800 10 06 926. Это звонки по этому номеру телефона для крымчан бесплатные, а для жителей материковой части Украины у нас другой телефон 044-490-31-18.
Гость эфира.
Ну, как я уже сказала, Петр Олещук, политолог, украинский политолог в нашей студии. И о чем мы говорим сегодня? «Слишком много России», так называется тема программы. И я подозреваю, что такое название программе дал именно Александр Янковский.
Да, вот.
А в связи с чем, Александр?
А в связи с тем, что, ну, во-первых, сегодня, то есть 12 июня, это День России. Ну, такой вот праздник в России. Но помимо этой даты, помимо 12 июня, ну, мне кажется, что достаточно много, наверное, может быть, даже слишком много России присутствует в информационном поле Украины. Петр, вам так не кажется, вот, что ее слишком много?
Кажется, да. На самом деле, вот я буквально сейчас читаю новости на одном известном украинском ресурсе, там такой заголовок: губернатор Донеччины уходит в отставку. Да, это про Жебрівського. То есть губернатор, да, то есть, собственно говоря, никаких губерний и губернаторов в Украине отродясь не было, ну, разве со времен Николая II, но, тем не менее, эти термины, они продолжают использоваться, это свидетельство, опять-таки, влияния российского информационного пространства, которое прослеживается во всем, даже если это влияние не настолько явно и очевидно. То есть, конечно, существует определенное влияние, оно довольно-таки серьезное, причем даже когда мы не говорим о каких-то вопросах политики, тем не менее культурное влияние, информационное влияние, создание определенных смыслов, даже те термины, которые мы используем во время нашей дискуссии, в том числе и политической, они часто имеют происхождение именно из России.
А почему так происходит? Вообще, почему такое большое влияние России на Украину? Ведь уже Украина с 1991 года является независимым государством, уже 27 лет. Вот в этом году будет 27 лет.
Да, вы знаете, я так подозреваю, что, наверное, если бы большинство граждан Украины с детства прекрасно знало английский язык, то мы бы ориентировались на Соединенные Штаты. То есть мы бы там обсуждали Трампа, звезд Голливуда и все тому подобное, поскольку
или королеву Викторию, например.
В том числе, да, то есть там или какие-то, скажем так, процессы, которые происходят в британской королевской семье, да, там все эти свадьбы, разводы и тому подобное. Ну, а так, Россия – это наиболее крупный, скажем так, создатель информационного контента рядом с нами, который создает этот контент на доступном для большинства украинцев языке. Вот, элементарно, тиражи соответствующих книг, разнообразные литературы, в том числе и профессиональной, продукт информационный на телевидении, фильмы, радио, музыка, все что угодно, вот оно просто элементарно доминирует. И из-за этого мы продолжаем во многом ориентироваться на российское информационное пространство.
А вот знаете, сейчас вам, вот, наверное, бы наш радиослушатель спросил, так у обобщенный, сказал, а что в этом плохого?
Что в этом плохого?
Да.
Понимаете, проблема заключается в том, на самом деле, сохранение соответствующих культурных связей для стран, которые имеют соответствующее историческое прошлое. Ну, наверное, в этом нет ничего такого удивительного, но мы должны понимать, что большинство стран, которые характеризируются вот именно такими отношениями между государствами, вот, например, мы знаем, что Франция в прошлом имела довольно-таки серьезную колониальную империю, до сих пор во многих странах французский язык является доминирующим. Но Франция никаких территориальных претензий к этим странам не имеет. И в целом никаких идей возрождать колониальную империю у них нет. Более того, эта идея, мягко говоря, в современной Франции не была бы популярной, так же, как и в Великобритании, так же, как, например, Испании.
Это же бездуховность практически.
Да, то есть, понимаете, и поэтому они себе спокойно сотрудничают в сфере культуры, в сфере соответствующего информационного продукта. Там вся Португалия смотрит бразильские сериалы, никаких проблем, никаких претензий, потому что они понимают, что у них есть определенная общность в культурном пространстве, но никаких взаимных претензий нет, все эти претензии, они преодолены столетия назад.
Соглашаются ли с вами наши слушатели? Какое мнение у вас есть? Номер телефона студии для крымчан 8 810 06 926. У нас есть уже звоночек. Представьтесь, откуда вы и какой ваш вопрос или комментарий?
Здравствуйте, я звоню из Крыма. Я хочу вас прокомментировать такой вопрос. Как папир в туалете...
Мы ничего не слышим. Можно...
картоновый папировый... Алло.
Да-да-да, пожалуйста, алло. Еще раз, если можно, еще раз повторите ваш вопрос.
Вот читаю. Как прокомментируете? Туалетный папир, выробник киевский картонно-папировый комбинат, Украина, Обухов, тра-та-та, очутился в Крыму. И второе. Мороженое, пломбир, гран-при с малиной и малиновой подваркой. Город Днепр, производитель Украина. Город Днепр.
Ага. А где вы нашли эти продукты? Из какого города вы нам звоните?
Я звоню вам с Черноморского района, Республики Крым, Россия. У меня такие тоже есть бумажечки.
Ага. Вас возмущает присутствие украинских продуктов на территории полуострова, правильно я понимаю?
Нет.
Просто хочется...
Просто интересно.
Да. У нас есть... А можно вам сразу ответ?
Давайте.
Сразу ответ дам. Как они по...
версия.
Они к нам, вот я забираю коробки, и они, получается, поступают к нам тогда, когда у нас привозят товары из Белоруссии.
Ага, хорошо.
В общем, да, белая дорога.
Спасибо. Сейчас давайте, это была ваша версия, а позволим прокомментировать это нашему гостю Петру Олещуку.
Ну, собственно говоря, насколько я знаю, то белая береза – это, ну, скажем так, не совсем Белоруссия, не совсем белорусские товары. Это как раз и той же самой Днепропетровской области.
Угу.
Просто, скажем так, некие маркетинговые причины заставляют некоторых украинских производителей маскироваться под белорусов.
Это плохо, на взгляд Петра Олещука? Или это хорошо? Или это вообще никак, это нейтрально, что украинские товары поступают на аннексированный Россией украинский полуостров Крым?
Ну, знаете, если есть спрос, то в любом случае предложение будет появляться. Законы экономики, да, так же, как определенные товары даже во времена холодной войны и железного занавеса проникали через этот железный занавес, так или иначе. Mm-hmm. Ну, очевидно, нельзя сказать, что вот законы экономики можно каким-то образом политически преодолеть. Пока, если они там появляются, значит, это кому-то нужно.
Угу, понятно. Екатерина, я полагаю, что вы вот так вот, вам есть что сказать по этому поводу, то есть, или нечего вам сказать? То есть, вы что считаете?
Не держите в себе. Я могу наблюдать, конечно, да. Потому что я на прошлой неделе была в Крыму ровно неделю, и я вам скажу, что вообще украинских продуктов днем с огнем не сыщешь, ну, то очень сложно это увидеть, и когда я встречала там какую-то молочку или мороженое вот из Украины, из материковой Украины, у меня это вызывало прям такой, знаете, шок в некоторой степени, потому что очень много там Кубани и прочего так. Есть. Поэтому я бы не сказала, что много этого. С другой стороны, если оно есть, значит, его покупают, и значит, оно кому-то нужно. Вот. Если бы это не покупали, то, наверное, эти продукты какими-то путями бы не попадали на полуостров.
Понятно. Давайте еще, у нас есть еще один слушатель. Добрый день. Здравствуйте. Представьтесь, да. Представьтесь, пожалуйста, если можете, и задавайте ваш вопрос. Слушаем вас.
Римчанин. Я хочу спросить вас, господин Инковский, вот вы подняли вопрос много о том, что у вас слишком много России. Так вы начните с себя. Ведь ваша радиостанция круглосуточно говорит только в основном только о России. И все говорит на русском языке. Идите на украинский и говорите об Украине, а не России.
Ага. Так, а скажите, а почему вы полагаете, что много говорим именно о России?
Ну, потому что я вас периодически слушаю, я знаю. Я вас сейчас сижу, смотрю на вас. На ваше честное, благородное лицо, которое утверждало, что не будет ни электрокабелей, ни моста ничего не будет. А сейчас сидит богатуша. Это Россия рассуждает. Ага. Ему
России. Хорошо, да, спасибо. Петр,
я
не буду реагировать, да, потому что...
А я немного скажу, о чем речь. Мы вещаем 24/7 на 105.9 FM, и в нашем эфире есть продукция программы «Голос Америки Украина», «Голос Америки Россия», «Голос Америки на украинском языке», проекты «Настоящего времени» телеканала, наше собственное производство, да, и проекты русской и украинской служб радио «Свобода». А вот как вы думаете, на каком языке должно действительно происходить вещание тогда на полуостров? И должны ли там существовать проекты, которые рассказывают про две страны и вообще там про весь мир? Там есть и «Голос Америки», программа, которая непосредственно говорит о том, что происходит в Америке, что происходит в Азии в настоящее время, Азия, например. Или надо только ограничиться украинским языком и рассказывать крымчанам только про то, что в Крыму происходит?
Вы знаете, у меня нет какого-то однозначного ответа на этот вопрос. Я думаю, что в любом случае нужно поставлять разнообразную информацию, но в любом случае в современном информационном мире любой человек, в принципе, может найти любую информацию. Это не так сложно. В современном мире, по-моему, проблема не в том, чтобы доставить информацию, а в том, чтобы эту информацию была готовность, скажем так, воспринимать. Вот я думаю, что в современном мире проблема восприятия намного более серьезная, чем проблема информации как таковой.
Вот, кстати, Петр, давайте теперь к разному восприятию информации. С одной стороны, есть украинское, назовем это так, пространство, да, украинское пространство, в котором происходят за последние 27 лет постоянно меняются президенты, которые во многом... Русскоязычное это пространство во многом. Я не говорю сейчас Москва-ориентированно, но тем не менее. А с другой стороны, есть пространство российское, которое при всей схожести практически законсервировано руководство России, по крайней мере, последние 19, наверное, уже скоро будет и 20 лет, и мы не знаем, сколько это еще будет. Почему такое разное восприятие вот этой самой информации, которая приходит из мира?
Вы знаете, мне лично кажется, что на самом деле ключевая проблема Украины заключается в отсутствии внутренней мобильности внутри страны. И объективно какое-то единое пространство у нас, как мне кажется, за годы независимости не сформировалось. То есть разные регионы страны, они привыкли ориентироваться на некое иностранное влияние ближайших стран. И, вполне объективные причины, да, то есть значительная часть граждан Украины вообще не выезжала за пределы своих областей, и количество таких людей возрастает в направлении движения на восток. Очень слабо развита коммуникация внутри страны, опять-таки объективные причины, честно говоря, из Киева в некоторые сопредельные государства намного проще попасть, чем в некоторые регионы Украины.
Ну, быстрее во всяком
быстрее,
случае,
да? Быстрее, да, быстрее, проще и дешевле.
Даже так.
Ну, посмотрите на тарифы, например, на перелет за границу в ту же Польшу и по Украине. Ну, скажем так, Польша выигрывает в этом контексте. То есть, по сути, единого пространства у нас не сформировалось. И происходила, более того, консервация неких региональных стереотипов, региональных образов мышления. И мы сейчас вот пожинаем плоды этого процесса. То есть я думаю, что до тех пор, пока мы не улучшим внутреннюю коммуникацию внутри страны самой, нам будет сложно говорить о том, чтобы действительно создавать некое информационное пространство. А в любом случае информационное пространство в современном мире – это атрибут нации. То есть мы знаем классические определения нации, но, по-моему, нация в современном мире – это некая сообщность людей, которая характеризуется единым, в том числе, информационным пространством.
То есть, условно, вот там, где смотрят какой-то телеканал или слушают какую-то радиостанцию большинство людей, вот это и есть как бы ареал той или иной нации.
Да. Петр Олещук, украинский политолог в нашей студии. Перебиваю вас, потому что у нас есть звоночек из Крыма. Напомню, номер телефона для других, которые хотят поучаствовать в эфире, 8 800 10 06 926. А вы уже в эфире. Представьтесь, откуда вы, как вас зовут, если можно скажите, и какой ваш вопрос или комментарий.
Да, мой вопрос пресекает из такой ситуации. Во времена Советского Союза доверчивые советские люди говорили примерно так. Я никогда не читал Солженицына, но я, как все советские люди, возмущен этим проходимцем. А вот теперь я слышу нечто подобное. Я не знаю, про что йдеться у тих планах организации Хизбут-Тахрир, но я, як всі патріоти України, дуже порагаю, що Росія, значить, виновата. От вопрос. Почему, как по вашему мнению, откуда такое сходство между доверчивыми советскими людьми и нынешними так называемыми активистами?
Спасибо вам за вопрос. Петр Ильичук, сможете ли вы прокомментировать?
Очень, очень тяжело комментировать подобные вопросы. Единственное, что хочу сказать, что часто действительно в современном мире многие действительно воспринимают информацию не только, скажем так, мы уже об этом говорили, через, скажем так, определенные барьеры, определенные фильтры, и выбирают именно ту информацию, которая им более нравится. Поэтому, честно говоря, современные новости, это, скажем так, скорее, часто многими воспринимаются не как новости, а как подтверждение вот того, что они как бы и так знают.
Да, да, у меня есть вопрос, Екатерина, если позволите. Смотрите, да, мы уверены, вот мы, я сейчас так как бы коллективный такой процесс, что очень много новостей в Украине продиктовано какими-то российскими сообщениями. И попадается, и раскручивается, потом говорят, вот это вот вбросили там из России, оно идет, раскручивается в Украине. С другой стороны, если мы откроем любой, посмотрим, любой выпуск новостей на российском телевидении, на общенациональном канале, мы увидим, что минимум 30%, а иногда и 50%, а иногда и 90% там говорится про Украину. Это можно, конечно, говорить о том, что, знаете, вот они показывают, как там в Украине все плохо, и для того, чтобы, потому что не показывают же, как в России все плохо. А с другой стороны, ведь это же потенциал. Ведь россиян приучили узнавать новости про Украину. И тут у меня следующий вопрос. А как воспользоваться Украине этим потенциалом, этим интересом к Украине, для того, чтобы не сидеть просто, не отбиваться от каких-то там, знаете, фейковых новостей, а действительно, если есть такой интерес к Украине, ну так и транслировать на Россию новости и информацию из Украины?
Ну, действительно, часто наиболее эффективный способ – это информационная работа – это не просто трансляция новостей, это создание определенных тем. Но мы должны понимать, что в любом случае российская информационная политика, она довольно-таки продуманная, и ее не интересует Украина как таковая. То есть Украина, она, скажем так, скорее арена для реализации и воплощения некоторых российских идеологем. Вот, например, ключевая идеологема. Да, вот, если там будет какая-то революция, будет все плохо. Вот они соответствующим образом подбирают.
Это не ваше мнение, это то, что транслируется российскими средствами массовой информации.
Да, это базовая идеологема Кремля. Значит, революция, все плохо. Вот, в Украине была революция, в Украине все плохо, вот мы вам дадим 20 фактов.
Последствия.
Подождите, то есть дедушка Ленин, вы хотите сказать, был плохой?
Плохой. И хороший одновременно. Вот это особенность российского политического сознания и политической коммуникации. У них все плохие и хорошие одновременно, и не видят в этом никакой противоречия. Да. То есть вот Сталин, он хороший или плохой с точки зрения современной России? Конечно, он хороший, когда он расширял империю, когда вот он соответствующим образом, ну, конечно, там допускал некие отдельные проблемы, просчеты. Но любой великий человек, он может ошибаться. Да, вот, например, Ленин тоже вот мог ошибаться в некоторых моментах, но когда он всех объединял и создавал СССР, конечно, он был хороший. Вот. Но, понимаете, для того, чтобы понять логику подобных противоречий, нужно все-таки принадлежать к этому информационному пространству со всеми проистекающими последствиями. Но понимаете, влиять на это пространство извне, честно говоря, я в это не верю.
А может ли вот такой проект, например, как, ну вот, не скромно говорить, но Радио Крым Реалия, например, да, и вот другие средства массовой информации влиять на то, что происходит, например, на оккупированных территориях Украины?
Сложно. Вот, кстати, я давно когда-то занимался ради интереса подобными наблюдениями. Вы знаете, если я наблюдал, что вот если, например, некая плохая фигура, негативная фигура с точки зрения российской истории, она, как правило, как фиксируется, например, украинский буржуазный националист. Угу. Но если более-менее позитивная фигура, значит, он, скажем так, русский, советский или украинский советский, там, поэт, писатель, спортсмен. То есть вот они все эти противоречия, вот они это все могут выстраивать в единую систему. То есть если, например, у нас...
То есть это нам кажется, что это противоречие,
нет,
да?
Нет. Вот если, например, в Украине что-то произойдет хорошее, какая будет интерпретация России? Ну, смотрите... Скажем так, вот пробивается все-таки русский дух на поверхность, да? Если на что-то плохое, ну это западное влияние, но мы все равно верим, что русский дух пробьется. То есть никаких противоречий у них нет, понимаете? И влиять на них в информационном пространстве какими-то отдельными темами, я, честно говоря, в это не верю.
Радио Крым Реалии, и мы говорим о том, слишком ли много России сегодня в Украине. Петр Олещук, украинский политолог, в нашей студии. Напомню, номер телефона для наших слушателей 8 800 10 06 926. Это бесплатные звонки из Крыма. И 044 490 31 18. Это звоночки по материковой Украине. Я просто хочу сказать, что нас смотрит Бахчисарай, это пишут комментарии в трансляции в Facebook. Есть также вопросы. Вот есть, я подглядываю у вас, Александр, в YouTube, пишут о том, что с открытием моста цены значительно меньше стали, и дальше будет только лучше. Только пока почему-то то, что вы пишете, оно как-то не связано с реальностью.
Понимаете, дальше, я знаю, что будет дальше. Дальше станут в крымских магазинах доплачивать даже за то, чтобы брали товары. То есть вот оно пойдет, просто когда пойдет много товаров, их так станет много в Крыму товаров из России, что в какой-то момент просто начнут в магазинах доплачивать, лишь бы брали, чтобы просто привозили новые товары. Ну, шутка, конечно. Смотри, я хочу Петру задать такой вопрос. Есть распространенное мнение, вот есть мнение, извини, простите за такое советское, но тем не менее, да, вот мнение, высказанное постоянным, как он правильно его называется должен, специальным представителем США по вопросам переговоров по Украине Курт Уолкер. Он сказал следующее, значит, что... Они, то есть россияне, будут говорить одни вещи о перспективах возвращения Крыма, мы другие, но увидим, что произойдет в перспективе. Страны Балтии были оккупированы Советским Союзом в течение десятков лет, и в итоге все изменилось, сказал Уолкер. И в этой связи он подчеркнул, что проблема Крыма достаточно сложная, однако он заметил, что смотрит с большим воодушевлением на предшественников, проводивших политику непризнания аннексии балтийских государств. То есть суть какая, да, то есть Америка не признавала российскую аннексию в 40-м году балтийских государств, Литвы, Латвии, Эстонии, и в конечном итоге эти государства снова стали независимы. Точно так же он думает, где-то так же, наверное, произойдет и с Крымом. А что думает по этому поводу Петр Олещук?
Я думаю, это совершенно некорректное сравнение, абсолютно. То есть тут даже говорить особо не о чем. Мы должны понимать, что страны Балтии, они стали независимыми и в конечном счете членами ЕС и НАТО, в первую очередь потому, что сам народ этих государств поднялся при первой же возможности на протест, моментально взял власть, сформировал свое государство и на основании этого добился независимости. Конечно, опосредовать некое влияние, непризнание, оно, конечно, имело некое влияние, но очень ограниченное. И понимаете, поэтому эти сравнения совершенно некорректны. Одно дело, когда мы говорим о неких, скажем так, государствах, оккупированных, в которых сформированы нации, вполне отчетливое понимание своих целей и достижение этих целей. Ну и другая речь, когда речь идет фактически о оккупированной части Украины. Вот. Поэтому сравнение совершенно некорректно, и опять-таки, честно говоря, у меня большие сомнения, что признавали бы, скажем так, США, или не признавали аннексию стран Балтии, что это привело бы к каким-то результатам, если бы соответствующие, например, программы и проекты по полной депортации местного населения в Сибирь, они были бы реализованы.
Понятно. То есть, Петр Олещук, я простите, я не хочу как бы вместо вас делать вывод, но вы приблизительно говорите о том, что если бы население, народы Литвы, Латвии, Эстонии сами бы не хотели бы возвращения своей независимости, ничего бы не произошло.
Не просто не хотели, а активно боролись за это. Создавали соответствующие политические институты, добивались и использовали любую возможность для достижения этой цели.
Вопрос Крыма в активной политической жизни Украины, если мы не говорим какие-то самые кричащие такие моменты, например, там голодовка Балуха, голодовка Сенцова, да, то есть то, что возвращает это в общее пространство не только Украины, да, но и Европы, и заставляет говорить об этом. Вы ощущаете целенаправленное движение, ну, какие-то усилия Украины по возвращению украинского Крыма?
Ну, конечно, не ощущаю. Понимаете, какие-то действия, они предполагают наличие определенной стратегии, определенной политики. Причем политика может быть разная, стратегия может быть разная. Но пока что все полностью определяет исключительно Российская Федерация во всех этих моментах. Она задает смыслы, она задает дискурс, она первая выдвигает. Даже кажется, в, скажем так, ну не то чтобы в стратегических вопросах, но в вопросах, скажем так, тактических. Да? Вот, например, сейчас все мы говорим об освобождении Сенцова, да? Но опять-таки Россия, она сказала, что есть определенный формат. Вот мы помним на прошлой неделе буквально Песков, он выступал и сказал, что как бы, мы вот есть группа рабочая, там есть украинский представитель Медведчук. Значит, обращайтесь через эту группу, решайте соответствующие вопросы, тогда можно будет о чем-то говорить. То есть они таким образом указывают формат, в котором будут происходить переговоры, а через кого они будут осуществлять переговоры. Ну, очевидно, что Медведчук – это тот человек, через которого они переговоры будут вестись. Ну и, кстати, в принципе, они в прошлом тоже занимались этим, когда было освобождение Савченко и других, скажем так, лиц. То есть вот, в принципе, формат, он полностью задается. То есть даже не то, чтобы содержание. Мы сейчас не говорим о содержании, мы говорим о формате. Кстати, вот вопрос же Крыма, он публично нигде не обсуждается. Во время нормандских встреч, встреч нормандской четверки или других международных встреч. Почему? Потому что Россия однозначно говорит, мы этот вопрос обсуждать не будем. И он не обсуждается. Вот просто, да, вот просто, да, вот ставят вопрос. Россия говорит, а мы его обсуждать не будем. Да, и все. Да, и он не обсуждается. Да. И поэтому ни разу во время любой международной встречи он не обсуждался.
Да, это вопрос непосредственно Крыма. Да. Хорошо. Давайте есть. Хорошо, это как оборот речи просто-напросто. Есть у меня еще один вопрос, который бы мне хотелось бы получить на него ответ. Вот скажите. То, что на самом деле, вот прошло уже 4 года оккупации, да, прошло 4 года аннексии с момента России, вот, присоединения Крыма. На ваш взгляд, вот, люди, которые остаются там жить на территории Крыма, на этой территории, на самом деле, есть ли какое-то время по... Вот они сейчас 4 года находятся под постоянным давлением российских средств массовой информации. Да? Есть ли та точка, я не знаю, когда вот это давление, оно становится уже абсолютно таким, ну, вот уже люди перестают вообще о чем-либо критически мыслить, думать, или все-таки это не зависит от того, что происходит в средствах массовой информации?
Я думаю, не нужно переоценивать влияние средств массовой информации, так же, как и недооценивать. Средства массовой информации, они эффективно влияют только когда их влияние входит в некий резонанс с общественным мнением. Вот в данном случае этот резонанс, он присутствует. Мы должны понимать, что не просто каким-то образом вот Россия пришла и начала там какую-то свою информационную политику проводить, и вот все резко изменилось. Нет, информационная политика, она проводилась фактически все годы независимости. То есть вот я не могу сказать, что вот дискурс в Крыму, он каким-то образом принципиально отличался в течение периода независимости, когда просто Украина игнорировала все эти вопросы информационной политики. То есть создавался миф в Крыму целенаправленно, я, в принципе, это ощущал, о великой прекрасной России, о сверхбогатой, сверхвеликой всей могущественной стране, в которой вот просто, скажем так, текут молочные реки в кисельных берегах. Потом он соответствующим образом подкреплялся, и сейчас он каким-то образом конкретизируется при помощи новых идеологем.
То хорошо.
Есть, да,
хорошо.
Это же не вчера возникло.
Да, давайте мы сейчас, у нас, нам говорят, у нас есть телефонный звонок. Давайте послушаем, и мы уйдем после этого тогда с Реднифовым. Угу. Нет у нас телефонного звонка. Добрый день. Нет, к сожалению, нет у нас телефонного звонка. Извините, Петр Олещук был у нас в студии. Один маленький простой вопрос, да или нет? Вы верите в то, что Россия сама способна измениться?
Нет.
Спасибо. Петр Олещук, украинский политолог, был гостем нашей студии. Программу провели.
Александр Янковский, Катя Некрич. Это радио Крым Реалии 105.9 FM. Слушайте нас на FM и также на сайте Крым Реалии. Следите за нашими видеотрансляциями, задавайте свои вопросы и пишите свои комментарии. Для нас это очень важно. До встречи.